Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 6 минут ровно. У микрофона Михаил Шназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Начинаем новогодний сезон эфир. Начинаем спокойно, не поверите. Ни норвежский металл, ни шведский, ни финский, ни американский, ни британский. Британский, где сейчас идет скандал, да, какой. Может, затронем эту тему. Как принц Гарри бабушку свою не уважает он. И Меган, как ее не уважает, она не послушала, даже в телеконференции не участвовала. Рушится семья. Видите, как появился черный человек и рушит семью королевскую. Послушаем, знаете что, послушаем Джо Кокера.
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take
великий прозвучал на волнах радио «Говорит Москва». Великий, действительно, не побоюсь этого слова. Можно много превосходных эпитетов по отношению к Джо Кокеру использовать. Но у нас тоже звучит, знаете, у нас звучит. Звучит. У нас сегодня прозвучал заслуженный рокер Советского Союза и Российской Федерации Андрей Вадимович Макаревич. Ну, он прозвучал, правда, не песней, да, а прозвучал репликой, коротенькой такой, или как там некоторые говорят, коротенькой репликой, эхо Москвы, эхо разнесло эту реплику. Что он сказал? Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом, именно те мрази, которым он дал свободу, в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило. Андрей Вадимович, ну, правда, и богу, вы там песню какую-то недавно про ветер написали. Ну, перепели раннего себя и Битлов сразу, да, как у вас всегда и получалось. Вот. И слова такие, ветер там, ветер, ты могуч. Ну, типа того, да, вот протестная такая песня. Нагнетаете, что вот он вырвется на свободу. Клип, правда, написали, сами делали. А на коленке такой, не очень хороший. Ну, вот, может, к песням лучше. Зачем же вы вот нас мразями? Я, допустим, Горбачева Михаила Сергеевича не поливал и не поливаю. Я даже ему песню приготовил уже давно, которую рано или поздно поставлю обязательно. А вы говорите, мы мрази. Ну разве так можно? Вот вы проведите опрос среди бывших граждан Советского Союза. То есть я подчеркиваю, среди бывших граждан Советского Союза. То есть не граждан России, а среди тех, кто остался жить в республиках, да, которые, граждан которых, русских граждан которых предали Горбачев и Ельцин. Вот проведите среди них опрос, как они относятся к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который живет себе, поживает, да, и добра, кстати, продолжает наживать. Я тоже стихи придумал, сочинил, вернее, Андрей Вадимович, по поводу вот вашего этого мрази, да, вот как они звучат. Всю жизнь перепевал Битлов, на телеке готовил плов, и при любой российской власти не знал ни горя, ни напасти, а несогласных с ним не в разе. С любовью звал он просто мрази. Спасибо вам, Андрей Вадимович, и дай бог здоровья. Вот честное слово. Понимаете, вот есть такое понятие, как красиво стареть. Я к нему отношусь, ну, скажем так, без должного уважения. Хотя наверняка можно стареть красиво. Можно стареть лицом красиво, наверное. Вот, посмотрите на Софи Лорен. Можно стареть красиво душой. Да? Так может, все-таки что-то как-то вспомнить вам, что есть вот это вот понятие «стареть красиво». Обзывать большинство граждан страны, в которой вы живете, мразями и скотами. А потом, с чего вы взяли, что были бы секретарями партийной ячейки ПТУ? Может, вам расспросить еще ребят, которые заказники выполняли убийство, чтобы они сказали, конечно, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, мы же заработали так нормально там, все в порядке. Кто еще ему может сказать спасибо, Андрей Вадимович? И не вам, как бы, жаловаться. Вы же при советской власти прекрасно гастролировали, отлично себя чувствовали. И в России чувствуете себя тоже неплохо. Еще раз, дай бог здоровья. Ну, не люблю я, когда вот меня называют, допустим, мразью. Хотя не поливаю в сети Михаила Сергеевича Горбачева, а отношусь к нему, скажем так, не очень. Ну, давайте, звоните, телефон прямого эфира 7-925-88-88-948, то есть 8-495-7373-948, 8-495-7373-948. Запустим, пожалуй, сразу голосование. Андрей Макаревич заявил, что Горбачева в сети поливают мрази. А вы как считаете? Мрази поливают в сети Михаила Сергеевича Горбачева? Если считаете, что мрази, то телефон, то есть телефон для голосования 134-21-35. Мрази поливают Горбачева 134-21-35. Нет, никакие не мрази его поливают. 134-21-36. Не мрази те, кто поливает Михаила Сергеевича Горбачева. 134-21-36. То есть поливают мрази 134-21-35, поливают не мрази 134-21-36. Поехали. И звонки у нас тоже поехали. Добрый вечер. С прошедшими. С новым... Кто? Привет, привет.
Да. Алло, да. Поливать Горбачева, ну, бессмысленно, скажем прямо. Прошло много лет. Так. Судить его, да, скорее всего, нужно привлечь к суду. Но... понимаете, в то время, я же помню, когда пришел Горбачев, я был молодым человеком, но я прекрасно помню. Вы знаете, перемены в стране были необходимы. Вопрос в том, куда они потом, так сказать, трансформировались и что из этого вышло. Виноват ли Горбачев или это какая-то системная ошибка каких-то теневых людей, вернее не ошибка, а злой умысел каких-то вот людей...
Почему? Почему злой умысел и ошибка? Это, на, это победа? Победа ребят, которые стояли за ним?
Ну, победа там...
Победа,
ну,
Штатов, победа Германии, ФРГ, я имею в виду. Это их победа.
То есть, понимаете, вот сопоставив все эти факты за и против, на таком уже длинном достаточно расстоянии, 30 лет с лишним, да, мы можем давать какие-то оценки деятельности Горбачева. Горбачев должен ответить, потому что он был во главе, так сказать, всей этой компании.
Нет, Горбачев должен, знаете, почему ответить? Не потому, что он во главе этой всей компании стоял, а потому что на его руках кровь сотен тысяч и миллионов людей.
А
да.
Это еще не доказано, я поэтому говорю.
А вот если бы был суд справедливый, он бы доказал, я уверен.
Вот, если, вот когда он будет, тогда мы можем поливать грязь. Поэтому пока это наши домыслы и какие-то хотелки. Хотя я к Михаилу Сергеевичу, конечно, отношусь, ну так, негативно, скажем прям. Вернее, к его деятельности. Так-то он, дядька, конечно, прикольный был в свое время.
А чем он был прикольный? Тем, что он двух слов связать не мог? Тем, что он нес ахинею откровенно? Вот послушайте после его выступление.
Нет, после тех вот больных, к сожалению, людей, которые оставили, после них все развалилось, скажем, которые вот были у власти, да, там, ну... Черненко уже, бедолага, был там.
Что, тоже большим... прикольные были, студия ночного брейка, там ходит на трибуну, выходит, непонятно, робот идет или экзоскелет какой-то. Он тоже нормальные были парни, что?
Горбачев был, ну, 50 там с чем-то было, он на фоне их выглядел бодрячком. То есть он с его приходом, я помню, в обществе была какая-то эйфория такая, что сейчас все будет по-новому, сейчас будет лучше, сейчас там что-то такое будет происходить. Правда, я помню вот эти огромные очереди за вином.
Что за вином? При мне на глазах у человека ухо оторвало в очереди за пивом. Хотел я оторвать, но оторвал другой человек. Ну ладно, мы не будем об этом. Вот. Спасибо за звонок. С прошедшими праздниками.
Спасибо и вас.
Да, счастливо. Ну, прикольно, да, прикольный был дядька. Приколист. Так наприкалывался, что расхлебывать еще очень и очень долго. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Я хотел сказать, что людей мразями, конечно, называть нехорошо,
но
вот мне кажется, сейчас, ну как это, вот слон и моська и так далее, громче всего лают те, кто не вышел, когда факты спускали красным из Кремля. Вот в чем проблема.
Когда что еще? Я не расслышал.
Когда красный флаг, я вопрос
помню, вот это. Да.
Когда красный флаг спускали, никто не вышел. Ни в республиках, ни здесь у нас в Москве. То есть все были за. А теперь нашли козла отпущения. Хотя на самом деле, то есть все, никто не возражал, когда Советский Союз распускали. Были единицы.
А вы, подождите, давайте говорить так. Вы же согласитесь, что люди, которые долгое время были зажаты, скажем так, находились за железным занавесом, которых просто обманули, вот взяли и в наглую обманули, огромную великую страну обманули, не всех, я согласен, не всех. Но большую часть обманули. Они поверили в то, что станет лучше, в том, что появятся какие-то свободы, что страна станет жить по-новому, что страна, подчеркиваю, плавно перейдет в период, который даст ей развиваться по-новому, развиваться благодатно. А получилось что? Получились войны?
Получились войны, бандиты и так далее. Тут я нисколько... Но вопрос вот в чем. Вот... То же самое можно применить и к Горбачеву, да?
Но.
Ну, скажем так, немножко с ним знаком поверхность, ну, скажем, встречались.
Ну, да.
Он к нам на лекции приходил в университет, так. И так далее. Не суть. Суть вот в чем. На самом деле человек, ну, слегка наивного, вот как вот такого общения, то есть хотел как лучше, вот как вот в том анекдоте, я не смогла. То есть, ну, тоже другое дело, кто поставил этого человека. Вот мне кажется, что была, так сказать, вот... Вторая, там сказать, упаковка, да, кто это делал. Вот это другая история. То есть, и, кстати, расследование про это никто не ведет. Об этом все молчат.
Я вам больше скажу. Нет.
Получается, что его выкинули так вот.
А не надо вести
никаких... Кто виноват?
Не надо... На самом деле не он. Не надо вести никаких расследований. Наверняка есть документы, которые рано или поздно всплывут, которые полностью и целиком укажут на вину Горбачева и стоящих за его спиной товарищей, что, или господ, то, что произошло с Советским Союзом. Да? Спасибо за звонок, с прошедшими праздниками. Голосуем, спасибо. Голосуем, значит, люди, которые, значит, называют, поливают Горбачева, в сети там и так далее, нелестно о нем отзываются. Они мрази, да, мрази, 134-21-35. Они мрази, 134-21-35. Никакие они не мрази, 134-21-36. Никакие они не мрази, 134-21-36. Ну что, сообщение немножко почитаем. Так, не понимаю, пишет Андрей М. Макаревич регулярно несет какую-то хрень с 2014 года. Почему на его эти, ну, как их, понимаете, да, в интернете как называется, выкаки. Еще что-то, кто-то обращает внимание. Дедушка старый, таблетки пить забывает, видимо. Так, я искренне верил в перестройку, пишет 493. Так вот я о чем и говорил. Ну, люди верили в перестройку, их обманули. Яковлев был главным по идеологии, он и продвигал Огонек, Коротича и прочую агитацию антисоветскую. После Крыма перестал слушать Макаревич, хотя раньше даже играл 493 все тоже пишет, да. Так, токарь по хлебу, их одинаковое количество, кого-то больше. Это вы по какому вопросу-то пишете? Так, что там у нас еще? Ну, не надо, зачем вот его оскорблять? Абдулхамид. Так, Горбачев сам написал, что Яковлев и он ставили себе задачу разрушить СССР. Ну, вот не было таких заявлений по поводу ставили задачу разрушить СССР. Даже если бы ставили такую задачу, не обмолвились бы о ней. Добрый вечер.
Добрый вечер, Подольск, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, Чебриков, когда уже был в отставке, видно, перед смертью, на НТВ, по-моему, был,
да.
Его там привели, угу. Он сказал, я унесу тайны Советского Союза с собой. Все, уже документы подчищены, ничего мы с вами не узнаем и не нам не дадут узнать. Но по развалу СССР еще в 80-х, ну, где-то уже вот перед 90-ми годами, была такая идеологическая зондеркоманда «Взгляд по развалу СССР». Вот. Там же ритуальный фактически, они акт сделали, они испекли торт или пирог в виде Советского Союза. И вот Листьев, он очень был похож на молодого Троцкого. И не случайно его там поставили.
Ну, перестань, ну я вас умоляю.
Ну а что перестань, они резали
перестаньте,
Советский Союз,
я говорю,
пирог,
я...
а Советский Союз был еще вполне себе.
Послушайте, ну передача «Взгляд», она была глотком свежего воздуха, согласитесь. Я смотрел...
Ну, глотнули.
Не, ну глотнули, подождите, глотнули не только из-за передачи «Взгляд».
Нет, ну можно, ну а зачем печь пирог или торт
ну, дальше
и резать
что?
Его в виде Советского
Хорошо,
Союза?
Хорошо, а вам, мне, вот вам никак...
Вот эту ритуальность.
А вас как зовут, извините?
Михаил.
Михаил, ну мой тезка, вам подарили торт, на котором написано Михаил, ну фамилию, ладно, не спрашиваю.
В виде СССР, да?
Нет, ваше имя там Михаил и, допустим... ваше изображение. И начали... Ладно, просто мими Михаила. Начали резать. Это что, ритуальные пляски на вашем дне рождения, что ли? Нет?
Не знаю.
А, ну вот, видите, я тоже не знаю. Ну, странно как-то. Ну, испекли они торт в виде СССР. И начали его резать. Ну, может, поступок не самый умный, скажем так. Но в те времена поступков неумных было на каждом углу, да? Начиная от вот этой перестройки. Добрый вечер. Да, слушаю.
Со всеми праздниками, конечно. Вот и сегодня праздник большой, да, наш славянский, православный, так сказать, по юлианскому календарю. Вот, я хочу сказать,
Василия Великого вы имеете в виду? День Василия Великого?
Да, и День Василия Великого, и обрезание Господне, и Новый год по юлианскому
с праздником, календарю.
Да. Да, с праздником вас. И вот мужчина перед вами, он совершенно правильно затронул эту тему. Вы знаете, когда перед падением Российской империи, какие были открытки новогодние, выходили? Там был раввин стоял.
Ну, я не сомневался, что вы этом скажете. Магендавид был, да? Раввин был, да? Люди в пейсах были.
Это ритуальный был убийство империи.
Так, все.
Ну,
послушайте, вот смотрите. Вот смотрите, подождите. Вот секунду. Да. Одну секунду мне, по сути. Ну, там не секунду. Вот представьте, что завтра вы дозваниваетесь в эфир и говорите, а где Шахназаров? Вам говорят, а его забрали в психиатрическую больницу. А вы говорите, как? Вот как? А если заберут? Нет. Благодаря кому забрали? Благодаря таким, как вы. Вы хотите этого, да?
Нет, вы знаете, о чем я хочу
ну,
сказать?
Ну, хватит одно и то же.
Ну, разваливали уже задолго, ее просто дискредитировали. Вот эти все, извините, бунты были продовольственные. Помните карточки, когда я покупал, с бабушкой ходил по магазинам?
Да.
И ленточки вот эти вот мы отоваливали. Это же позор был, когда все работало, и вдруг это саботаж. Даже как было перед империей распадом Николая II,
все.
Когда свергали.
Да, я
вы
понял.
Понимаете, это
вот
просто ритуально.
Карточки помню, карточки помню, а как при Николае II... Смутно помню, с прабабушкой.
А моя бабушка, она мне рассказывала, говорит, мы жили прекрасно.
Она водила меня, да, по-санкции. Ну. Хорошо, все, спасибо большое. Дай бог здоровья и с праздниками. Ну, хватит тоже, ну одно и то же, ну, честное слово. Ну, Правда. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Михаил. Вот вы очень хорошо сказали. Если, допустим, узнаем, что вас забрали, это будет удивление большое. Но с другой стороны, вот если вы знали, что вот...
Даже не знаю, вот даже не знаю. Но если вырастет на вашем, если вырастет на вашем, то будьте очень и очень осторожны. Знаете, в каких случаях? Если вы пытаетесь войти в двери, двери стеклянные бывают, и вдруг они там заклинило их, или разбили вы вот этим членом, который вырастет у вас на лбу. А то, что у вас вырастет после сегодняшнего эфира, вы не сомневаетесь. Я как скажу, так и вырастает. Откуда вы такие берете? Главное, еще используют программу. Понятно, что звонил голос знакомый. Для искажения голос. Ну, слушайте, ну, женщина вы, хотя вряд ли. Ну, не надо. Ну, не надо. Зачем? Так, продолжаем телефонное голосование. Значит, те, кто поливает Михаила Сергеевича Горбачева в сети, они мрази. Да, мрази. 134-21-35. Нет, никакие они не мрази. 134-21-36. А телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ой, Виктор, узнал
Михаил
вас.
Михаил Сергеевич, разрешите вас поздравить с завершением успешно ваших дел. Это один вопрос.
Я еще не все дела в этом мире завершил.
Ну ладно, ладно, ладно. Мы друг друга поняли. А теперь по делу. Михаил Сергеевич, с Горбачевым я с удовольствием бы чайку попил бы, хорошенького такого, крепенького.
Но.
А насчет, как говорится, этого Макаревича, ну, как вам сказать, он же вроде как на Украине был, Михаил Сергеевич.
Ну, ездил.
И к нам, как говорится, приперся. Ну, сидел бы там, как говорится, отвалил от военного эшелона. Чего ты сюда-то к нам ломишься, правильно?
Да дело понятия ни в чем. Человек может ездить куда угодно. Я, допустим, знаю артистов, вот российских актеров, которые ездят на Украину. Это их хлеб, это работа. Они выступают, у них есть там на Украине свои зрители. На Украине, я подчеркиваю, не в зоне боевых действий и так далее. Этих людей осуждать ни в коем случае нельзя, потому что на Украине масса людей, которые думают так же, как и мы с вами, Виктор, понимаете, и лишать этих людей радости мы не имеем права. И те актеры, которые это не имеют права. Другой вопрос, как ты относишься к стране, в которой ты живешь, и к ее людям. Ну.
Вот, я говорю, Михаил Сергеевич, это самое, ну, как-то надо покультурнее это все делать, ну, какие-то там эти нехорошими словами говорить, ну, как говорится, в чужой монастырь, своим уставом-то нечего уходить,
Виктор,
имей совесть.
Согласен, Виктор. Виктор, вы, как талисман нашей станции, поздравляю вас со всеми прошедшими
праздниками. Спасибо вам, спасибо.
Дай Бог вам здоровья, да. Вот, Виктор, действительно, со времен еще РСН вот дозванится. Так, Эдуард Третий пишет. Точно прямой эфир? Эдуард Третий, точно прямой эфир. Вы же слышали, что сейчас прозвучало в эфире. Это может прозвучать в записи? Вы же поймите, что как бы Эдуард Третий шлет смайлики. Он думал, что я не отвечу. Это прямой эфир. Так, чего вы к этому совку привязались? Он давно сдох. Послушайте, вот 730-й. Не используйте слово «совок». Ну, правда, это некрасиво. Вот я жил в Советском Союзе, я ему к нему неоднозначно отношусь, но в моем лексиконе нету слова «совок», вот нет слова «Европа», «Гейропа», там нету слова «пиндосы». Это, понимаете, оно унижает язык и унижает вас. И не надо вот писать эти сообщения, как, допустим, «ларек-марек». Ну вот зачем? Вы, понимаете, вы пустое тратите свое время, энергию свою. Я не буду читать это сообщение, да, оно уничижительное. Так, у Союза уже не было шансов, пишет 034-й. Да я же не спорю, что система себя изживала и изжила в итоге. Но можно же было все сделать по-человечески, а не так. Ну что, вот сейчас новости будут прекрасные. Женечка пришла. А после новостей мы вернемся в эфир, продолжим общение. Итог голосования я подвожу. 22% наших радиослушателей считают мразями те, кто убивает Михаила Горбачева в сети. 22% считают мрази те, кто говорит плохо про Горбачева. 78% говорят, да не мрази они, нормальные они люди. Так что, Андрей Вадимович, вы свое мнение оставьте глубоко, глубоко в своей душе.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19.35 и 25 секунд. Микрофон Михаил Шкназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Ну что, говорили мы о том, как Андрей Макаревич назвал мразями, да, тех, кто поливает Михаила Сергеевича Горбачева. А почему, вот, я не понимаю, зачем использовать такую лексику? Что же поливает? А почему не сказать, кто критикует Михаила Сергеевича Горбачева, да, допустим? Кто выражает недовольствие его прошлыми действиями? Нет, именно поливают. И тут же мрази, тут же мрази. Ну, как же так, Андрей Вадимович, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот сколько я себя помню, и сколько я общаюсь, в том числе и на концертах с товарищем Макаревичем, он всегда эпатировал. А сейчас ему надо любой ценой, ну, хотя бы чуточку вернуться к тем позициям, которые он занимал в конце 70-х. Поэтому вот эти его высказывания, это не от большого ума, ну и просто на самом деле мерзкие. Вот мне сначала Советский Союз все пообещал, и я много у него взял, или он мне дал. Потом Советский Союз...
Ну, у вас что-то помеха идет?
А, помеха? Да нет, вроде нормально. Ну, в общем, короче говоря, не надо обращать внимание.
Спасибо, жуткая помеха идет. Извините. Я понимаю, что всем звездам, которые проходят тот или иной возрастной рубеж или рубеж в своей творческой деятельности, им хочется вернуться в лучшие времена, да, или хотя бы там подобраться поближе к той планке. Ну, знаете, как вот, допустим, я смотрю на там Металлику, допустим, или Deep Purple, на исполнителей всемирно известных, наверное, все-таки же надо как-то работать, да, творить вот заново, давать повод слушателям и поклонникам восхищаться. Это касается всего. И кинематографа, да, и музыки, и театрального искусства. Я даже не прочь, если звезды будут критиковать, то есть они должны, наверное, критиковать нас какие-то, и своих поклонников, и власть, да, иногда. Но как это делать? Если человек, который там входил в Совет по культуре, или входит он сейчас, называет жителей страны мразями, да, то кто же его приглашает в этот совет? Кто же ориентируется на его мнение? Кто хочет сделать так, чтобы он стал там творителем чьих-то судеб? Да, или ориентиром, маяком, как принято говорить. Я бы, честно говоря, не хотел. Знаете, потому что в каждом слове вот такая неприкрытая злость. Эпатаж, он тоже бывает разным. Бывает разным. Вот я рассказывал, что недавно смотрел фильм «Грязь» про Мотли Крю, да. Ну, понятно, там ребята эпатировали по полной программе. Они сейчас, кстати, так зажигают по полной. Но это всемирно известные звезды. Ну, у них, да, стиль жизни такой неправильный, скажем так. Sex Pistols там, я помню, эпатировали как. Ротен крысу за собой таскал, да, на веревочке-то дохлую. Там плевали они в журналистов и так далее. Да, это все некрасиво, это какие-то моменты эпатажа, но это игра. Это больше-то театр на самом деле. А это уже не театр. Тебя оскорбляет человек, допустим, он никогда не был моим кумиром. Но каково тем людям, которые с детства, со школьной скамьи слушали песни Макаревича, уважают его до сих пор или уважали, а он им берет и кидает в лицо, в мрази. Я думаю, что им очень-очень неприятно. Я читал, кстати, сегодня сообщения в социальных сетях. И были такие сообщения, вот как писал сейчас кто-то из слушателей, что вот я защищал даже перед своим другом, когда он, значит, о Макаревиче нелицеприятно отзывался, да, а сейчас я начинаю понимать, как я был неправ, что все эти мои потуги были впустую. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Но можно быть согласным с Макаревичем или нет, но я вот представляю, сколько на него грязи льется, на этого несчастного Макаревича, и достаточно нужно иметь мужественный характер, чтобы занимать ту позицию, которую занимает Макаревич, которая, например, противоположна моей. Понятно, что он, когда против стоит бедный, там, вместе там с своими друзьями, против всего общества, понятно, что против того, той моря грязи, которая на него льется, абсолютно понятно, что он как-то защищается. Подожди. И как-то, может, грубо отвечает.
Подождите, простите, как вас зовут?
Меня Максим зовут.
Максим, да. Максим, вот смотрите, никто его не трогал. Ну, никто его не трогал. Были наверняка какие-то высказывания в адрес Горбачева, когда якобы, потому что пресс-секретарь Горбачева сказал, что это фейк, когда появились сообщения о том, что Горбачев призвал сократить зимние каникулы граждан России. В его адрес полетели колки и стрелы, там, кто ты такой и так далее и тому подобное. И тут Макаревич становится адвокатом Горбачева, называя, а почему, допустим, будучи культурным человеком, вот смотрите, передо мной сейчас цитата Макаревича. Вот если бы он написал, интересно, что Горбачева поливают в сети, нечистотами, скажем так, именно те люди, а не те мрази, которым он дал свободу, в частности, заниматься тем, чем они занимаются. Вы знаете, что вот многие люди, которые прошли это, они, вот у меня знакомый пишет Дмитрий Кияновский, он говорит, я был инженером, конструктором устройств слежения. То есть человек получил образование, блестящее образование, которое позволяло, значит, ему работать по любимой профессии, на любимом месте, полезном месте. А сейчас он занимается, как сейчас я занимаюсь какой-то фигней. Вот так и написал. Кто-то пишет еще, я инженер, там, строитель или какие-то редкие специальности. Ушел из профессии. Были призваны многие в армию. То есть какая? Да, кто-то получил свободу, причем беспредельную. Потом что это? Смотрите, читаю дальше. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Ну, кстати, секретарями ячеек был Ходорковский. Он-то не жалуется на Михаила Сергеевича Горбачева, да? Человек, который людей в заказ отправлял, на совести которого много трупов, он-то не жалуется. А почему партийные ячейки ПТУ? А что, в Советском Союзе, кроме партийных ячеек ПТУ, никаких точек приложения не было для граждан страны? Были. А в конце он завершает, Макаревич, да и на это ума бы не хватило. Куда уж нам, Андрей Вадимович, ну? Куда уж нам? А вы говорите,
Михаил,
что...
Ну... Да, Михаил, ну дело же правильное. Вы говорите, дело не в конфликте про каникулы, а дело в конфликте... О, действительно, политическом деятеле, там, Горбачев. Дело не в каникулах, то, что Горбачев сказал. Дело в том, что существуют действительно там позиции разные политические в отношении человека. Я против, например, того, чтобы грязью обливали Сталина. Я против того, чтобы грязью обливали Брежнева. Я против того, чтобы грязью обливали Ельцина. Я против того, чтобы грязью обливали Горбачева. И вот когда мы научимся уважать своих руководителей, которые умерли и которые живы, вот с этого начнется...
Хорошо, так, хорошо, Максим, хорошо, хорошо. Я с вами соглашусь в чем-то соглашусь. Вспомните, что началось в Англии, когда в мир иной отправилась Маргарет Тэтчер. Ну, вспомните. Напомнить вам, как они танцевали на крышах домов, на крышах, то есть на улицах города. Пили пиво и так далее. Ну,
Я очень рад, что я в Англии не живу.
Хорошо. Я просто говорю о том, что все люди разные. Кто-то скорбил, кто-то радовался. Понимаете? Но называть...
Но наше движение вперед, и мы станем с вами не разными, когда мы вот вышеперечисленных лидеров мной начнем уважать...
Вы понимаете, что ставить на одну ступень, да, Сталина, Горбачева, Ельцина, там, Черненко, Андропова, Брежнева, это как бы немножко все-таки ж некорректно. Каждый из них, я не считаю Горбачева личностью. Вот и Ельцина не считаю личностью. Остальные были, многие из них были людьми более чем достойными.
Вы гражданин России.
Нет, я не гражданин Латвии.
Вот, а я гражданин России. Мои родители, например, голосовали за этого Ельцина. И когда люди грязью поливают Ельцина, они грязью поливают тех людей, которые голосовали за Ельцина.
Вы знаете, вас не удивил мой статус, когда я сказал, я не гражданин Латвии. Вы знаете, что у меня в паспорте написано? Элен, чужой, инопланетянин. Благодаря, знаете кому? Благодаря Ельцину. Благодаря Ельцину. И нас таких в Латвии около... где-то 300 тысяч порядка, 250 тысяч.
Я скажу, что благодаря Ельцину не было только той крови, которая была в Югославии. Вы, наверное, больше бы радовались, если бы мы взяли с оружием в руках.
Максим, поезжайте в Белград, сходите в музей. Они ненавидят Ельцина, и при упоминании этого имени они просто морщатся. Из-за этого, понимаете, они...
забыли, какая была кровопролитие в Югославии?
Спасибо, Максим. Спасибо большое за звонок, но вы, видимо, плохо знаете историю конфликта, да, когда мы просто, вот Ельцин предал Югославу. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый добрый вечер.
Добрый.
Я хотел, Михаил, знаете, сказать словами, опять же, Федора Ивановича Тютчева. Помните?
Истина.
А между нас там тоже немало, в славянской семье, в родной семье. И что-то ушел от их опалы. Кто для своих всегда и силу, злодеем кто передавал. Они же нашего Иуду ворзали.
Ну, хватит. Ну, действительно хотите, чтобы я в дурке оказался? Ну, это, вот каждый звонок одно и то же. Вот смотрите, я предупреждаю. Если еще раз вот это повторится, да, я человек терпимый, но у каждого терпения бывает предел. Я номер заблокирую. Вот без шуток заблокирую. Я иногда даю высказаться вам. Иногда вы говорите здравые мысли. Иногда вот вас начинает тянуть открытки с раввинами и так далее. Добрый вечер. Да. Алло.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Михаил.
Да.
Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер, Анатолий.
Ну, вы знаете, вот я слушаю оппонентов предыдущих. Прожив в Советском Союзе, я как бы горжусь тем, что я жил и служил в Советском Союзе. Вот. И что-то было хорошее, а что-то было и плохое.
Согласен. Ну,
вот так просто Советский Союз хаять и из-за непонятных вещей, я считаю, что это неправильно.
А никто не хает Советский Союз. Я всегда декларирую, что в Советском Союзе было много хорошего, было много плохого. Ну? В Советском Союзе было самое хорошее, что было вообще в нашей жизни. Еще раз повторяю, это детство и юность, которые да, вернуть невозможно. Вот и все. А то, что эта система себя изжила, естественно, она изжила. Ну, правда, но это...
Конечно, я согласен. Но говорить то, что там наши руководители, они как бы святые, невиновные... Каждый вышестоящий руководитель стремится к своей верхней ступени и считать, что они прям пушистые и золотые,
нет,
это тоже неправильно.
Согласен. Спасибо за звонок.
У каждого руководителя за спиной свои какие-то кресты находятся.
Да, хорошо.
У кого-то их почти нету, а у кого-то их очень много.
Спасибо.
И я тоже не очень уважаю Горбачева и Ельцина. И считаю, что как бы они много вреда нанесли нашей стране.
Спасибо. Спасибо за звонок. Ну, давайте закончим тему по Горбачеву, по Макаревичу. Хочется пожелать Андрею Вадимовичу новых творческих успехов, больших залах, на Уэмбли выступить там где-нибудь, да, на Маракане, в Бразилии. Ну, что, может, Карнеги Холли пригласят. Да, почему нет? Росомаха пишет, не нравится, да, когда вам слушатели правды говорят, и не затыкайте им рот. Росомаха, когда же я слушателям затыкал рот? Когда человек начал говорить, что Ельцин — это благо для Югославии, которое он предал, да? Ну, зачем? Я не затыкал рот. Так, а что еще у нас пишет? Это было золотое время, Борис Байкер пишет. Ну, для кого-то, да. Так, во Вьетнаме трансформировали коммунизм? Смогли же. Где там трансформировали коммунизм? То есть перешли на другие рельсы, вы хотели сказать? Перетрансформировали? Это да. Плавно. Так, я немного не успел до новостей. Клавишник группы «Рамштайн» Кристиан Флакке Лоренц рассказал о своей встрече с главой СССР Михаилом Горбачевым. Об этом музыкант рассказал в интервью «Известиям». По его словам, последний генсек ЦК КПСС, фактически ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для Лоренца героем. Конечно, а как еще называть этого смелого человека? Ответил на соответствующий вопрос клавишной группы, добавив, что с Горбачевым он встретился на вручении музыкальной премии в Кёльне, где они познакомились. Ну, а вы что, хотите, чтобы Флакке сказал что-то другое? Ну вот, действительно, вы хотите сказать, чтобы он сказал что-то другое? Рухнула стена, которая разделяла один народ. Гибли люди, которые пытались эту стену преодолеть. Он мог сказать что-нибудь другое? Я абсолютно в этом Флакке солидарен. То есть, если бы был немцем, да. И вот. И я считаю, что эта стена, это было абсолютное зло. Это правда. Так. Он это не говорил, что у нас было как Югославия якобы... Так, давайте поговорим вот о чем. Поговорим о том, как Владимир Жириновский разбрасывал, значит, деньги, то есть не раздавал деньги, говорил, берите, берите, холопы и так далее. Он сегодня объяснился. Значит, он сказал, замордовали русский язык. То им не нравится слово «холоп». Слушайте, при царе это было сословие, других не было. Не было пролетариата, ничего не было. Были холопы, то есть бесправные, то есть царь, и они все ему принадлежали. Это население России, Древней Руси было. Я объясняю, что такое холоп, и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже. Сидят в социальных сетях. Не совсем здоровые люди. А по словам Жириновского, колхозников в СССР можно также считать теми, кто жил при крепостном праве. Они живы. Они бывшие крепостные советского строя. А семейное право, оно разве не крепостное? Вот стоит депутат, он уже 5 раз разводится, фамилию не будем называть. Тяжело жить, добавил Жириновский. Вот как считаете, можно это к извинению отнести эти фразы? Простительно ли харизматичному лидеру ЛДПР вот такие выходки? Давайте на эту тему поговорим. Тема политической культуры. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю.
Алло, дама, здравствуйте. Александр, вы знаете, на самом деле, ну нельзя это прощать. Но одновременно я прекрасно понимаю, что политическая культура глобально у господина Жириновского, я его причем очень уважаю, как он же реально турковед или как турколог, турколог, да, то есть он...
Но он закончил ВОСТФАК, это очень серьезный факультет,
да. Это очень, то, что он не дурак,
да,
он,
не, ну...
но это безусловно, да, а то, что сейчас, понимаете, все-таки годы берут свое, он спекся, я вот где-то на подсознании понимаю, что вот он, роль у него такая сейчас. Он это не извинился, потому что он не может сказать, я был неправ. И я понимаю, сколько лет он так не может сказать, много всячин делал, да. Простить это нельзя. А как наказать? Наказать, я считаю, здесь мы не можем, но я считаю, что первое лицо государства, не какой-нибудь там спикер, то, что я не хочу обидеть, да, там, Володина, да, но это не их прерогатива. Здесь прилюдно должен наказать первое лицо государства. И наказать как? На пенсию. На пенсию, и вот на пенсию, чтобы не было видно. Сиди, не отсвечивай. В противном случае, а что в противном случае? Все равно мы ничего не сможем сделать. Он шут.
Он умнейший.
Он играет роль. Я же еще раз говорю, он умнейший человек. Такого... Я его вообще называю Вангой. Наша Ванга, потому что все, что предсказал Жириновский с 93-го года по Украине, все до копеечки сбылось. Он умнейший человек. Но сейчас перегорел. Перегорел. Годы берут свое, и за язычком иногда не следит. А самое большое, что он не умеет извиняться. Но я могу понять, почему. Потому что слишком высокая должность, и никто по шапке никогда не давал. И я не знаю, как к нему это прощать, не прощать. Я просто к себе не принял эти слова. А прощать, не прощать... Да нет, если бы он мне лично в лицо это сказал, не простил бы, да. Двоякое ощущение внутри. Хочется сказать, что шут дурак? Нет, умнейший человек.
Спасибо.
Считаю годы, все.
Спасибо. Спасибо. Вот пишет Викторию Петруччи. В Литве Жириновский в топе. Видимо, в Литве слушают. Там пользуется он популярностью. Таксист Алексей, раньше он похлеще отжигал. Борис Байкер. Но это первый случай от лидера ЛДПР в годы. Это не первый случай от лидера ЛДПР в годы предвыборной кампании президентскую. Он и водку, и деньги, и майки, и кепки раздавал. Но с другой стороны годы. Годы, да. Но не только кепки. Вы что? Носки, спичечные коробки, диски с речами, там же целая ходит бригада юношей, которые, давай, конфеты, давай, быстро раздал, побежал с этим. Это целое, это такое шоу, да, как вы думали, что еще пишут, как всех Жириновского свои тараканы в голове, главное не наносить вреда стране и населению, пишет 008. Давайте еще поговорим на эту тему. Да, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, Михаил, меня Алексей зовут.
Да, Алексей, слушаю.
Да, я вот сегодня ждал, вышли с каникул наша Дума. С каникул вышли тут сегодня в ток-шоу. Где? Я думал, хоть что-то кто-то ему там поставит на вид. Я согласен, что он просто, может, уже человек стареет, старается на себя обратить внимание.
У вас очень мало времени.
Шиш, нигде.
Хорошо, спасибо за звонок. Продолжим немножко, внахлёст пойдем на следующий час. У нас сейчас кардайджест будет совсем скоро. А потом мы с вами... 3 балла пробки. Сообщение, что это у нас еще пишет? Черный хайп пишет. Жириновский к слову хайп, я думаю, относится не очень хорошо. И если уж выражаться при помощи вот этого сленга молодежного, нахайпился он в свое время на всю оставшуюся жизнь, да. Так, Жириновского можно все. Ладно, пусть, как вы говорите, хайпит, а мы уходим на кардайджест.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. 2:05:45. У микрофона Михаил Шкназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. Ах, сказка какая в Москве. 2 балла пробки. Ну, то есть пробок нет. Никто еще не работает. 2 балла. То есть садись на зеленый и езжай. Мы тоже сейчас поедем. Мы же с Джо Кокера начали. Ну, я думаю, так спокойненько, знаете, как на расслабоне таком после новогодних праздников начнем. Сейчас зажжем хорошим таким рок-н-ролльчиком. Ну, хороши же ребята из команды Wasp и композиция Crazy. Вот забойные такие. Диск Babylon. Хороший диск, кстати, очень хороший. Пласт советую. Советую всем. Так, что ж, о чем мы поговорим, да? Вот о чем мы поговорим. Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию «Оскар», вручение которой пройдет 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Российские фирмы «Дылда» Кантемир Балагов, «Акварель» Виктор Корсаковский и мультфильм «Он не может жить без космоса» Константин Бранзит не вошли в шорт-лист премии. А я скажу, сейчас зачитаю вам список. Лучший фильм, номинанты. «Форд против Феррари». «Ирландец». «Форд против Феррари», режиссер Джеймс Мэнголд. «Ирландец», Мартин Скорсезе. «Джокер», Тодд Филлипс. «Кролик Джоджо», Тайка Вайтити. «Маленькие женщины», Грега Гервиг. «Брачная история», Ноа Баумах. 1917, Сэм Мендес. «Однажды в Голливуде», Твентин Тарантино. «Паразиты», Пон Джон Хо. Ну, лучшие режиссеры, номинанты: Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Пон Джон Хо и Тодд Филлипс. Лучшие актеры: Антонио Бандерас, «Болеслава». Прекрасный фильм, советую посмотреть. Играет Бандерас великолепно в этом фильме. Леонардо Ди Каприо, «Однажды в Голливуде». Адам Драйвер, «Брачная история». Хоакин Феникс, «Джокер». И Джонатан Прайс, «Два папы». Лучшая актриса: Скарлетт Йоханссон, «Брачная история», Синтия Эриво. Гриет, Шарлиз Терон, «Скандал». И Рене Зелвегер, «Джуди». И Саша Ронан, «Маленькие женщины». Ну, что я могу сказать? Как видите, нас нет на этом празднике жизни. И, с сожалением, констатирую, что, учитывая то, как сейчас снимают и что у нас снимают, на празднике в Голливуде нас не будет еще очень и очень долго. И еще раз подчеркиваю, к огромному сожалению. Виктор Корго пишет: «Джокер», а Скарлетт далеко не лучшая актриса. Ну, по Скарлетт Йоханссон соглашусь, по поводу Джокера тоже соглашусь, что все-таки на фильм года он не то что тянет, а идет очень и очень хорошо. Причем я смотрел не все фильмы, да, из списка. Я посмотрел «Форд против Феррари». Великолепный фильм, особенно тем, кто был в свое время, ну, в теме, да, следил. Понятно, не жил в то время, а просто следил, как, да, история гонок вот развивалась. А по поводу «Ирландца» Мартина Скорсезе, честно скажу, не стал смотреть по одной простой причине. Мне рассказали, что там использована компьютер-графика, которая старит, значит, героев, да, там, молодит и так далее. И, ну, вот Де Ниро один из любимых, если не любимый актер. Вот как-то что-то я побоялся. Посмотрю, наверное. «Джокер» получил я от него огромное удовольствие. «Однажды в Голливуде» — это фильм, снятый абсолютно, Тарантино снял его для американцев. Для тех, кто знает историю Штатов, для тех, кто знает историю убийства Шэрон Тейт, да, потому что, вот скажу честно, если человек бы пошел, я уже говорил об этом, если человек пришел бы на этот фильм, посмотрел бы его, не зная истории Чарльза Мэнсона, да, и его секты, он бы ничего просто не понял. Я вот что хочу вам сказать. Я начал смотреть фильм «Дылда». Ну, свою точку зрения выражаю. Это очень плохое кино. Очень плохое кино, как оно вообще попало в номинанты «Оскара», я не представляю. Это история послевоенного Ленинграда, послеблокадного Ленинграда. Ну, автор Кантемир Балагов, он решил, вот то, что вы говорили про Жириновского, хайпит и так далее, он, видно, решил хайпануть на теме лесбийской любви героинь. Не получилось. А вот как вы считаете, вот вы рады, что такое кино не получит «Оскара»? Да, вот после «Блокадный Ленинград», город большой трагедии, город изломанных судеб, город страшных смертей и история двух лесбиянок. Этот фильм не получит «Оскара». Как вы считаете, это благо, что наш фильм провалился? Да, это благо. 134-21-35. Да, это благо. 134-21-35. Нет, обидно. Хотели бы, чтобы он выиграл. 134-21-36. Хорошо, что провалился фильм «Дылда» 134-21-35. Плохо, что фильм «Дылда» провалился 134-21-36. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Ну, мы с вами поздравляем вас с прошедшими праздниками. Взаимно. Ничего не буду желать, у меня дурной глаз. Да, но на самом деле, почитайте гороскоп, у вас год достаточно напряженный будет. Если вы осилите какие-то трудности, у вас он будет успешным к концу года, во второй половине. Я просто простудировал свой гороскоп.
Ну, вы знаете, смотря кто гороскоп составлял, я, честно говоря, гороскопом верю.
Василиса Володина.
Это кто? Это...
Ну, на Первом канале она принимает сомнительное шоу, но, по крайней мере, у нее по всем... Ну, не будем отвлекаться от темы. Да. Мы, как договорили, я рад, что оказал мое мнение, вернее, подвергся мнению наиболее трезвых, интуитивных и достаточно прагматичных профессионалов, которые не лучшим образом характеризовали данный фильм по поводу того, что вы, как вы правильно сказали, эта тема не просто высосана из пальца, это что-то вымышленное по поводу послеблокадного, послевоенного, в том числе на фоне Пискаревского кладбища, то, что пришлось пережить защитникам и блокадникам данного города, но это просто паразитизм, чернуха, как они его откровенно назвали. Я вам сказал, что американцам обрыдла тема военной войны. Тем более в российской интерпретации в любом виде. Это сейчас не 90-е годы и совсем не по политическим причинам. Но еще хочу сказать, вспомните фильмы «Вор» с Машковым.
Ну, помню, смотрел, конечно.
«Свадьба».
Лунгина смотрел.
И повезли на Каннский фестиваль. Почему мы потом удивляемся? Почему нас американцы во всех фильмах, в том числе и в прессе, и по сей день представляют в валенках, в ушанках, с бутылкой водки верхом на медведе на Красной площади?
Я вам скажу такую вещь. По поводу фильма «Вор» и по поводу фильма «Свадьба». Это фильмы сильные.
Это, понимаете, для нашего зрителя.
Это кино.
Но бытовуха там такая не интересует никого.
Не, стоп.
Я к чему? Я сейчас быстренько скажу.
Да.
Вот задевают все время режиссеры тему. Да, они какие-то, может быть, глубокие по смыслу, но американский зритель, европейский зритель, они приходят в кинотеатр отдохнуть. И их бытовые проблемы совсем не наши, те проблемы, которые были даже в советском прошлом. Вот в чем дело. Это диаметрально противоположные полюса. И они на этом не заостряют внимание. Это уже давно неинтересно. Они уже как бы сломали стереотипы с 90-х годов. Мы превратились, можно сказать, в такой уже в глянец и лоск в их понимании, что стремимся в Евросоюз. И вот эта ретроспектива всего того, что я сказал, ну не побоюсь этого слова, махрового, может быть, какой-то пошлятины, и бытовухи их не интересуют.
Понимаете, в чем дело? Вот вы говорили про «Свадьбу» и про фильм «Вор», да? Я еще раз подчеркну, что это кино, где играют актеры, где работали режиссеры, костюмеры, где работали все. То, что снимается сейчас, эти фильмы далеки вот по своей художественной ценности от «Свадьбы», допустим, и от «Вора». Я вот что хочу сказать. Просто когда берется тема блокадного Ленинграда, и когда ты начинаешь вспоминать там дневник Вали Мироновой или Тани Савичевой, которые всплывают тут же в памяти. Когда ты вспоминаешь экскурсии по Петербургу, вспоминаешь эти таблички, эта сторона подвержена обстрелу, да, где, как тебе рассказывали, где лужи крови были, а потом ты понимаешь, что кто-то решил на этой теме спекульнуть. Это же спекуляция, вот Кантемира Балагова, я считаю, это не что иное, как спекуляция. Я вам больше скажу. Наверняка в Ленинграде была и однополая любовь.
Был каннибализм.
Был каннибализм.
Как и в Сталинграде, среди немцев, которые
да,
были окружены.
Да, все это было. Но неужели для того, чтобы завоевать вот эту статуэтку, можно продать память свою, да, продать память своих предков, и это спекуляция и ничто иное. Вот лично для меня. Потому что вот еще... если снять фильм про блокадный Ленинград, это может быть судьба какой-то семьи. Вот уже один умник же снял такое говно, простите за выражение, как этот фильм назывался, «Праздник», да, в котором сыграли там Цапник, еще кто, как курицу они там эту делят. Я посмотрел этот фильм. Это до такой степени омерзительно. Он не смешной, они его подавали как комедию. Там нету сценария, там нету игры актеров, там нас... Только все слабо, он его выкладывал
вот
в Ютубе.
Вот вы сейчас правильно подметили, наши режиссеры сейчас не напрягаются в том, чтобы, по крайней мере, заставить актера, чтобы это выглядело натурально. Потому что современное кино смотришь, и это как будто спектакль плохо сыгранный.
Да.
Вот в чем дело.
Ну, слушайте, вот я смотрел...
И как будто действительно монтируют как мыльную оперу по одному дублю, экономя в том числе и средства.
Вот я смотрел «Однажды в Голливуде», да, зная эту историю. Мне, скажу честно, это фильм, для меня вот этот фильм, он как бы оказался проходным. Я хотел увидеть нечто большее. Но я с открытым ртом смотрел на игру Ди Каприо, на игру Брэда Питта. То есть они просто красавчики. Вот смотришь на них, они профессионалы.
Мел Гибсон, Том Круз,
да не,
который себя и поддерживает в отличной форме.
Посмотрите вот «Форд против Феррари». Ну, такое кино. Ты выходишь, у тебя такой подъем. Вот просто. Или ты раздавленный уходишь. Ты переосмысливаешь. Ты не можешь говорить какое-то время, потому что ты жил с ними на экране.
Но когда... у них актерское мастерство на соответствующем уровне.
Да,
поэтому
они
заслуживают номинации.
Конечно. А Бандерас, более слава, вот посмотрите.
Да, еще... Вот быстренько скажу один штрих. Вот правильно сравнили, вот это наплевать на все прошлое, потому что когда фашисты с финнами обстреливали город, они просто говорили, номер 9 Эрмитаж, роддом, такой-то номер. И вот они обстреливали просто по номерам, даже не задумываясь, что представляют из себя эти объекты в окруженном Ленинграде. Это просто сверх цинизма, это действительно просто наплевать на свое прошлое, на своих предков.
Спасибо за звонок. Да, вы рады, что... Я продолжаю голосование телефонное. Вы рады, что фильм «Дылда» не возьмет «Оскар» и что он провалился? Да, рад. 134-21-35. Фильм про двух... про судьбу двух девушек, лесбиянок. Да, я рад, что этот фильм провалился. 134-21-35. Нет, я не рад. Лучше бы этот фильм взял «Оскар». 134-21-36. Голосуем и продолжим разговор на эту тему. Понимаете, что происходит сейчас, на мой взгляд, в нашем кинематографе? Мы не можем взять мастерством. Не можем взять мастерством. Так мы пытаемся взять скандалом каким-то. Скандал-то здесь. Они-то увидят этот фильм и скажут, вы посмотрите, они обратили взор на наши ценности. Оказывается, и значит, в послевоенном Ленинграде были эти наши ценности. Была лесбийская любовь, трагичная, но прекрасная. Понимаете, была? Вот, они на это смотрят. И вот так пытаемся взять «Оскар», и так пытаемся взять «Оскар», и так пытаемся под них лечь. И бочком к ним повернуться, а не получается. Потому что кино нету. Потому что кино снимают они и уделывают нас по полной. А мы пытаемся под них лечь. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Ой, Анна, соскучилась со всеми прошедшими праздниками.
И вас прошедшим, и сегодняшним тоже.
Да, и сегодняшним тоже, Анна. И сегодняшним тоже.
Вы знаете, я не знаю, я после военной Питере не была. Я первый раз попала в Ленинград в 1955 году. Но у моего мужа двоюродная сестра, она постарше нас, она 14-го года, в свое время вышла замуж в Питер. Ну, хорошего, нормального парня, ну, в Питере, он же так получился, в Ленинграде. У них родилось двое детей. Старшая Ева, 34-го года, и младший Вася, 37-го. Сейчас. Они не пережили войну, они не пережили блокаду. Мы только знаем, что Этель умерла 23 января. Когда умерли дети, мы не знаем. Причем свекла, свекровь, родители Этель. Это брат моей свекрови и его жена. Пытались найти Андрея Ивановича, ему, слава богу, вернулся с фронта раненый. Да, он хромал, но он вернулся живой. Он пытался идти. Он 8 лет не женился. Они искали все. После этого каждый год 23 января кто-нибудь из нашей семьи, ну вообще мы с мужем, как правило, если мы в состоянии, бывают в Питере. Вот в этом году у нас билеты на 21 января. Я вам хочу сказать другое. У меня муж, он во время войны был летчиком. И Балтийское небо – это его небо. И дважды, пока он воевал, его отпускали... Ну, типа кратковременный отпуск в Ленинград, чтобы он мог найти сестру двоюродную. Он мне до сих пор не рассказывает, что он видел в Ленинграде, как жили тогда ленинградцы. Но ни у кого не приходило в голову на все плюнуть и сдаться немцам. Вот ни у кого в голову это не приходило. Я не знаю, была там однополая любовь, двухполая, десятиполая. Мне все равно. Но только зачем это привязывать к блокадному Ленинграду? Вот. Зачем это привязывать к послевоенному Ленинграду? Я никогда не прощу то паскудство, которое Бондарчук снял про Сталинград.
Да, смотрел я.
Ну, зачем такие вещи делать?
Ну, для того, чтобы...
Ну, какой-нибудь город другой совсем. Белогривенок, Серохвостов какой-нибудь. И снимай там все это постобоенное. При чем тут Ленинград-то? Мы все тогда жили трудно. Весь тыл жил трудно. Может, там было в тылу-то и труднее, чем нам на фронте. Вот мне так кажется.
Ну, вот я не хочу говорить никаких штампов там про жизненные ориентиры, да, и так далее. Но я просто вот удивляюсь тому, как легко люди переступают грани, которые переступать нельзя. Да, вот. Понятное дело, что режиссер может сказать, я просто хотел показать трагедию в разных ракурсах, да, то есть же там разные люди были. Но вот эта трагедия, которую показал он, да, по его вот мнению, она может вызвать слезу умиления только там, но не здесь. Потому что вот тех людей, которых я знаю, и кто этот фильм пытался смотреть, у них мнение одно. Это просто гадость. Вот именно так и говорит. Это не хорошее кино, это плохое кино, это гадость. Ну, знаете, мы сейчас войдем в историю мирового кинематографа, прошу прощения, что перебиваю, тем, что мы предпринимаем какие-то уродливые попытки завоевать вот эти вот призы. Да, слушаю вас, Анна, продолжи.
Это я вас перебила, извините. Я вот не помню, чтобы американцы снимали какие-то фильмы, как немцы расстреливали Ленинград.
Да нет.
Вот не помню этого. Я не помню, чтобы американцы снимали фильмы про один тараж, как там дети гибли. Я не помню, чтобы они снимали фильмы про то, как до середины 60-х годов японцы мотались по всему миру со счетчиками Гейгера. И подносили их ко всему, к чему можно. К книгам, к еде, к сувенирам. Причем это было не только в Европе, это было и в России, да. В Советском Союзе. Они что-то про этот фильм не снимают.
Ну вот этот год, да, вот я просто смотрел американские фильмы, которые сейчас номинированы. Они действительно сняли в этом году очень хорошее кино, несколько хороших фильмов, которые по праву завоюют Оскар. Фильмы, которые можно пересматривать. Вот я говорил про «Форд против Феррари». Пошли с женой в кинотеатр. Огромное удовольствие от этого фильма.
Дай получили. Бог.
Да. Вот, ну, хорошо, что такое кино есть. Хорошо, что такое кино вот есть. Спасибо за звонок вам, Анна. Звоните, с удовольствием буду.
Всего доброго, всем счастливо.
Да, спасибо вам, спасибо на звонок. Так, голосование у нас продолжается, уважаемые радиослушатели. Вы рады, что Дылда провалилась и не завоюет Оскара? 134-21-35, да, рад. 134-21-35, да, рад. 134-21-36, нет, не рад, лучше бы взял Оскара. Ну, мое мнение, я думаю, догадались, да, вы как думаете? Я не хочу, чтобы наша страна славилась благодаря вот таким фильмам, завоевавшим Оскар. Я хочу, чтобы вот действительно сняли кино, которое войдет в историю мирового кинематографа. Кстати, сегодня вот забыл я, сегодня знаменательный очень день. 14 января 1948 года родился Валерий Харламов, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. Был ему посвящен фильм «Легенда номер 17», на который удалось сходить. Ну, хорошее кино, можно сказать, хороший фильм. Вот. Но про Харламова можно было бы снять, я думаю, и очень хороший сериал, потому что сейчас время сериального кино, и я думаю, про судьбу этого человека можно было бы действительно снять вот хороший, как он называется, байопики сейчас, да, названий-то много. Причем показать, как американцы и канадцы восприняли известие о его смерти, когда узнали, как это было. Показать серии, это было бы очень интересно. Но что-то мне подсказывает, если кто-то и снимет такой сериал, то почему-то это будем не мы. 91% наших радиослушателей рад, что Дылда не завоюет Оскар. 91% наших радиослушателей рады, что Дылда не завоюет Оскара. 9% сожалеют о том, что фильм о судьбе двух лесбиянок после военном Ленинграде, значит, Оскара не возьмет. Сожалеют. Ну, я уже сказал, я не сожалею, потому что у нас были прекрасные фильмы в Советском Союзе, и «Летят журавли», и «Жестокий романс», которые могли вполне. Тот же «Жестокий романс» почему не взял Оскар, допустим, для меня загадка. Ну, «Москва слезам не верит», «Выстрел». Были прекрасные фильмы, которые действительно можно смотреть и пересматривать. А вот «Дылду», допустим, пересмотреть еще раз, или посмотреть, да я до конца не смог досмотреть, или посоветовать своему ребенку, сыночка, вырастешь, вот посмотри, ни в коем случае нельзя. Поэтому вот у нас, видимо, в кинематографе и создалась такая ситуация. Я, правда, хочу посмотреть фильм «Холоп», не видел, да, его. Ну, кто-то хвалит тоже, кто-то ругает. Но хочется вот посмотреть фильм, действительно, который произвел бы впечатление и не оставил равнодушным, потому что в нашем исполнении такого кино, грубо говоря, я давно не видел. Что пишет? Я сожалею, что Дылда не получит заветный Оскар. 424-й. Я вам сочувствую, 424-й. Очень рад, что оно провально. 181-й. Солидарен. А любой российский фильм, не советский, а российский, причем и самый лучший, полное, особенно с детьми, пересматривал «Бег», «Ташкент», «Город хлебный», «Собачий сердце». «Ташкент», «Город хлебный» — сильный фильм. «Бег», да. «Бег» тоже действительно сильная очень лента. Причем, я думаю, что вот на мой взгляд, «Бег» сильнее, чем произведение Михаила Булгакова, на мой взгляд. Потому что я его смотрел неоднократно, первый раз в детстве, и пересматриваю до сих пор, получаю огромное удовольствие. Так, а у нас новости а на носу, а я наушники с ушей снимаю, скоро вернусь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 20 часов 35 минут. У микрофона Михаил Шкназаров, Оксана Козлова за режиссерским пультом. На улице свежо, на улице пробки, 2 балла. Гуляй, езди, не хочу. Да. Ну что, по фильму «Дылда» мы, значит, прошлись. Так, ну, тихонько прошлись, по-тихому. 91%, я напомню, наших радиослушателей рад, что фильм «Дылда» не завоюет «Оскар». Вот такие вредные радиослушатели и вредный радиоведущий, который к ним примкнул. И, значит, 9% они говорят, что жаль, что вот «Дылда» «Оскара» не возьмет. Вот смотрите, с одной стороны, непатриотично как бы, да? То есть желать фильму из твоей страны поражение – это проявление высшей степени непатриотизма. С другой стороны, когда ты понимаешь, что туда повезли в очередной раз, ты думаешь, а может вообще не возить, а? Может вообще ничего лучше не возить? Может так напрячься, вот всем собраться, снять такое кино, которое ох, сразу вот так, и выстрелит. И возьмет «Оскара» как лучший зарубежный фильм. Или не получится у нас так? Жаль, если не получится. Вот жаль. А я жду того самого момента. В общем, как-то палка о двух очень тупых концах, скажем так. Так, господа, вот господин Онищенко нас порадовал. Знаете, что предсказал? Он предсказал гражданам России в будущем работу с 1 января. И вообще, когда слушаю на последнее время Геннадия Онищенко, я удивляюсь, вот что с ним происходит. Знаете, что он заявил? Цитирую. «Скоро все, даже 1 января, не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами. А работать с 1 января граждане России будут, по мнению Онищенко, потому чтобы экономику страны поддержать. А чё ж вы, господин Онищенко, не поддержали экономику страны и не поддерживаете, будучи на таких высоких постах? Или холопы должны поддерживать экономику страны?» Да? Вот как странно такие слышать заявления от человека государственного. Так, давайте знаете, о чем поговорим? На последнем отрезке передачи. Социологи рассказали об ожиданиях граждан России в 2020 году. Значит, смотрите, большая часть граждан России, это 63%, считают, что 2020 год будет лучше предыдущего. 65% предполагают, что этот год пройдет для них и их семей спокойно. То есть спокойно. Лучше предыдущего. Это, конечно, сильно. При этом 55 опрошенных считают, что Новый год будет напряженным для политики. Внимание, 55% населения считает, что год будет напряженным для политики. То есть это люди такие встроенные в политическую тему. И напряженный для политики, а 57% считает, что он будет напряженным для экономики. Ну, тут здесь процент мог бы быть как бы, на мой взгляд, и побольше. То есть я ожидал, что он будет больше. Так, 66% респондентов считают, что в 2020 году страну ждут громкие скандалы и отставки министров. Это максимум с 2013 года. То есть 66% верят, что борьба с казнокрадами, с мздоимцами будет продолжена. 49% считают, экономический кризис придет, считают, что придет. И 45% ждут протесты. Ожидания конфликтов с соседними государствами или США и НАТО снизились с 23% до 14%. Опрос проводился в преддверии Нового года. Ну, правда, знаете как, достаточно опрос странный. А вот что вы ждете? Кстати, по поводу вот этих громких скандалов и расследований. Знаете, вот и те, кто в результате действий правоохранительных органов успешных оказался пойманным и осужденным, допустим, полковник Захарченко, они тоже стали героями сериала. Вчера, по-моему, писали, что полковник Захарченко передавал, значит, записку, нашли записку, вытаскивай меня, какому-то высокопоставленному чиновнику, кому непонятно. А сегодня уже рассказали, что он обиженного в зоне отмолотил. Вот. И об этом, то есть идет сериал «Полковник Захарченко». Я думаю, что скоро снимут, наверное, еще. Да, то есть избил обиженного, ну, избил, в принципе, по делу, молодец. Ну, и вот сейчас это широко так обсуждается в соцсетях. Ну, ладно с ним, с полковником Захарченко, он-то себя на всю оставшуюся жизнь обеспечил. А что, чего вы ждете, уважаемые радиослушатели, от наступившего года? Поехали. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Михайлович. Давайте я вам быстро по этому вопросу. А вы сами сделаете вывод.
Но.
Значит, и у нас есть в стране инфляция, это вам известно.
Естественно.
В этом году она ожидается порядка 3-3,5%.
Так.
С 1 января пенсионерам повысили инфляционные эти издержки 6,6%. Мне, как силовому блоку, почему-то, я не знаю, с чем я провинился, с 1 октября, а не с 1 января, и на 3% в лучшем случае. Вот теперь сделайте вывод с моей горки.
Ну что, плохой я вывод делаю?
Несправедливо, вот
хорошо. А, да, хорошо, но.
У меня вопрос, почему, за что меня так наказывают? 2%... мои выслуги мне, согласно президентским майским указам, не возвращают. Инфляции нет. То есть уровень силовиков сейчас в денежном выражении,
да,
денежное содержание, денежное довольствие не повышают с 2012 года. При Шойгу ни разу не повышали. Повышали при Табуреткине, в кавычках.
Угу, я понял.
Так меня интересует. Есть министр обороны, есть верховный главнокомандующий-президент. За что они ко мне так относятся?
Вот слушайте, Михаил Иванович, если бы я знал, честно говоря, вот я бы ответил. Понимаете, как вы человек, который находится в этой системе, ну, силовиков, да? Вы же наверняка,
общаетесь... Я спрашиваю, есть президент, верховный главнокомандующий, есть министр обороны, о которых мы слышим, что они такие умные, они так делают. За что они, почему они не выполняют свои обещания, и почему они, за что они ко мне так по-скотски относятся?
Михаил Иванович, я думаю, что, могу вам сказать точно, что нас слушают люди из Министерства обороны, может, действительно донесут до министра обороны вот эту проблему. Вы же понимаете, я этот вопрос решить не могу. Было бы в моих силах, я бы решил, потому что, люди...
Я понимаю, то есть, давайте сделаем вывод, что ни министр обороны, ни верховный главнокомандующий не знает или не знает обстановки. Вопрос, почему он не знает?
Потому что не доносят вовремя. Потому что не доносят вовремя. Могу вам сказать, почему.
Не доносят?
Да.
То есть его подчиненные плохие, управление плохое, информации нет. То есть он, может быть, также знает и стратегическую обстановку?
Нет, по поводу стратегической обстановки я не думаю. А вот по поводу того, что вы мне говорите...
А я не уверен. Может быть,
Михаил Иванович, давайте, есть другие. Я вас понял. Я вас не...
Поняли?
Не, да.
То есть вывод вы сделали?
Я вывод сделал, да. Вывод сделал.
Поставьте
не утешите
меня туда.
Спасибо, Валерий, за звонок. Действительно, вот люди, которые рискуют своей жизнью, или рисковали своей жизнью, которые пот и кровь лили за родину. Почему они не заслуживают того, чтобы к ним относились не так, как вот сейчас Михаил Иванович нам рассказал? Мне, правда, такие звонки слушать очень и очень обидно, если не сказать больше. Больше не скажу, потому что Роскомнадзор слушает. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот что я жду? Вот есть неоспоримые факты. Вот растущее неравенство, колоссальный разрыв между доходами,
да,
подавляющего большинства населения и там, естественно, какими-то там группы миллиардеров. Причем их доходы, несмотря на все кризисы, там непрерывно почему-то росли в этом году по статистике. Mm-hmm. Вот мне кажется, и в этом году они и будут расти. Потом неблагоприятная вот эта социально-экономическая ситуация, мне кажется, она вполне может привести к росту вот этой политической напряженности. В то же время, я вот лично наблюдаю, у меня складывается впечатление, как народ реагирует.
Mm-hmm.
Вот много людей-то не выходят на протестные мероприятия. Максимум выходит десятки тысяч. Максимум. И то там один-два раза.
В то же время вот миллионы людей, по-моему, уже вообще не хотят иметь никаких дел с властями. То есть быстрыми темпами идет отчуждение государства и населения. Если бы у нас в стране было все хорошо и стабильно, то есть когда вот эта вот политическая бы апатия населения, она вроде бы как и была бы и не страшной. Однако вот когда для решения накопившихся проблем требуется именно единение народа, консенсус между властями и народом, а его нету. Реализация проекта...
Да, хорошо, хорошо, я вам скажу такую вещь. Вот смотрите, в чем-то я с вами соглашусь. Но когда, допустим, мы говорим о выборах, когда мы голосование запускаем, общаемся вот с радиослушателями, а вы были на выборах? Не, я не пошел. А что? А за меня там все давным-давно решили. Ну, слушайте, ну хватит, ну правда, ну вот...
О, если Михаил, да. Так вы вот с языка-то и взяли. Но... Я и говорю, вот в чем оно проявляется? Получается, уже люди уже в какой-то степени отделились от государства. И вот стараются ограничить свои любые вроде контакты с властью. Мы уже, кстати, уже находимся в верхней там где-то строчке о том, что наш народ на выборы не ходит. Ну, в том-то и дело. Вот в чем говорит-то. Ну, вот. Ну и что тут хорошего-то?
Ничего хорошего. А я все...
Ничего хорошего
нет.
Нету.
Но если, понимаете, вот это вот навозь, да, вот, или там, даже не знаю, как это охарактеризовать, вот это вот пассивность населения, а мы не пойдем, за нас все решили. Ну так вообще тогда ничего не делаете, ну.
Так вот в том-то и дело. Ну а что сделаешь-то? Вот как бы получается, мы
ничего,
такие.
Вот, нет, вот ходить на выборы, ну такие, надо меняться.
Вот, так я и тоже говорю, что ходить на выборы-то надо, чтобы, надо. Если кто-то хочет поменять власть или ее политику, ну так иди на выборы.
Слушайте, ну вот смотрите, я не буду хвалить сейчас, вот правда, у нас с Ромой, с Романом Бабаяном дружеские отношения, поэтому мне вот действительно хвалить. Я знаю Рому давно, я знаю, как он работает. Да? И я знаю, что с ним в Мосгордуму прошли люди, которые абсолютно неравнодушны к проблемам той же Москвы, хотя бы, ну вот взять Москву. Люди, которые готовы работать реально по 28 часов в сутки. Я этих людей знаю. Это Роман Бабаян, это Андрей Медведев, да. Это многие-многие другие ребята. Слава богу, что они туда попали. Поэтому там бюджеты по 12 часов или поскольку-то там принимаются и так далее. Люди, которые готовы работать. Прошли выборы. Прошли люди, которых хотели там видеть. Люди, которые могут и хотят работать. Ну, почему...
Правильно.
Да, в Москве. Почему по всей стране? Вот возьмите пример. Тем более, об этом много пишут. И в соцсетях. И СМИ об этом пишут. Ну вот вы же по голосу чувствуете, что я вас не обманываю, я неравнадушен к этой проблеме.
Я согласен.
Понимаете?
Не обманывайте меня. Вот и последнее, Михаил. Да. Что самое главное в развитии любой страны? Вот есть два показателя всего лишь. Это численность населения, прирост,
да.
И территория.
Согласен.
Вот с территорией у нас все нормально.
Да.
С территорией у нас нормально. Мы забыли как бы про этот вопрос. Никто не отберет. Мы только прирастили.
Давайте другим радиослушателям тоже дадим.
А теперь трагедия с вымиранием населения.
Да.
Вот задача номер один.
Да, согласен. Согласен, спасибо за звонок. Ну, действительно, надо. Девушки, ну, как бы это, давайте поактивнее. Юноши тоже давайте поактивнее. Какие-то что. Так, хватит эти сериалы смотреть, хватит игры играть эти компьютерные. Ну, займитесь полезным делом. Ложитесь раньше в постель и занимайтесь делами. Во благо Отечества. Так, это не пассивность населения, а разуверенность во власти. Так, ДЕ пишет, 28 часов и на радио, и на ТВ успевает? Да, успевает и на радио, и на ТВ. Вот, честно говоря, я с таких людей стараюсь брать пример, правда, вот, с трудоголиков глубые. Так, что там дальше? Я бы ходил на выборы, но сейчас спецоперации выборы не намерен, Владимир Оборотов пишет. Ну, видите, не ходите. А потом претензии только никому не предъявляйте. Вот и все. Так, вовремя не доносят? Да, многое вовремя не доносят, да и действительно вовремя многое не доносят, да, это так. 493 пишет, пластиковый стакан кинешь, тюрьма, а в Америке кинешь пластиковый стакан и кладбище, а не тюрьма во многих случаях, и действительно так. Жду, что в новом году закроют первый канал, второй канал, Россия, НТВ, ТВЦ, Радио России, вашу радиостанцию, в том числе Иракли, 373. Иракли, дай бог вам здоровья. Да, давайте, продолжайте в том же духе. Так, конечно, про Захарченко, не про Халамова уже сериалы снимать. Ну, вот, да, это, скорее всего, соглашусь. Так, продолжаем, да. что ждете от Нового года? Чего ожидаете? Громко, да, Александр закричал? Ну, бывает, видишь. Да, добрый вечер, слушаю.
Михаил, здрасте, деревенский парень.
Да, слушаю.
Я вот абсолютно согласен с Сергеем Алексеевичем. Вот да. Согласен, прям спорить не буду.
Так.
У меня, знаете, еще вот такой вопрос. Почему наш народ, вот, как бы нет доверия к власти абсолютно?
Да.
Первое, Украина, раз.
Чего,
второе, что, Белоруссия, что? Ну, сейчас я выскажу
да,
дальше.
Да,
Белоруссия,
да.
Два.
Угу.
Грузия, три.
Угу.
Там, давайте еще кого-нибудь, там, Абхазии вспомним, да? А у нас сейчас в приоритете, там, кто? Иран. Потом, там еще вот где? Ливия, Ливан, как это? Подскажите мне, забылось, из головы вылетело.
Ну, Ливия, Ирак, Иран.
Ну, вот, да, вот сейчас где мы там тоже, в Ливию сейчас будем восстановить.
Сирия.
Вот, Сирию, я прошу прощения, что-то прямо из головы вылетело. А вот не кажется вам, что мы, наверное, вот туда-то идем, а здесь-то у себя под боком не можем порядок навести? Понимаете, вот из-за этого, Михаил, из-за этого и все, наверное, ну, не буду про всех говорить, я говорю вот про себя. Понимаете?
Ну, хорошо, давайте, есть, давайте
вот,
говорить.
Ну, неужели вы не согласны вот
нет,
с этим,
Михаил? Нет, я согласен.
Давайте.
С вами. Нет, я согласен только с одной оговоркой. Допустим, по Украине. По Украине наши послы в этой республике, дипломатические работники тех времен, когда надо было там ситуацию решать, именно решать, я повторяю, они ее решить не смогли. Сейчас мы это расхлебываем. Сколько будем расхлебывать? Мы виноваты. А кто говорит, что не мы?
Кто мы? Скажите, вот мы лично, вот я виноват в этом?
Нет, вы лично не виноваты.
А вы виноваты в этом?
Нет, не виноват лично.
А кто виноват? Значит, кто работал в МИДе? Они так же там и работают.
Так, теперь смотрите, смотрите дальше, что по поводу батьки, да, вы говорите по поводу Белоруссии. Я с огромным уважением отношусь к Лукашенко. С огромным уважением.
Я к Лукашенко, ты мне что к нему-то относиться?
Стоп,
белорусский.
Да я понимаю. Ну, вы же знаете, кто там правит бал. Лукашенко, да? Кто первое лицо государства? Лукашенко. А теперь смотри.
У меня тетка родная, родная. Можно? Она с Белоруссии.
Да.
У меня сноха с Белоруссии.
Да,
ну,
хорошо. Теперь смотри.
Классные люди, классные.
Великолепные.
Причем тут батька, который на нас делает деньги,
Вы хотите получить ответ на вопрос, или мы будем говорить о том, какие классные белорусы? В чем я согласен целиком полностью, а Минск вообще, и вообще Белоруссию я просто люблю очень сильно.
Да.
Это, и бывал там, и буду неоднократно. Так вот, я вам что хочу сказать. Понимаете, в чем дело? А вот батька, он пытается делать все и делать по-всякому, скажем так, для того, чтобы Белоруссия жила хорошо и не зависела от Евросоюза, в который стремятся затащить ее некоторые жители этой страны. Там же Запад тоже,
давайте,
знаете, как
это... Давайте мы с них возьмем пример-то тоже. Пускай наши тоже
теперь
все делают для нас.
Теперь...
Почему мы Сирию восстанавливаем? Почему мы здесь поругались?
А вы поймите...
Почему у нас 20 миллионов за чертой бедности?
А вы поймите...
Почему у нас... Я зашел месяц назад ребенку купить этот йогурт.
Да.
Он стоил там месяц назад там 30 рублей. Сейчас я захожу, он стоит 45 рублей. И у нас ничего не растет. У нас все здорово.
Нет, я вам скажу.
Я раньше с тысячей заходил в магазин, выходил с двумя сумками. Сейчас с тысячей захожу. Смотрю, говорю, а что я взял-то?
Ну, послушайте,
Михаил, неужели я не прав, вот скажите?
Нет, вы в чем-то правы.
Ну,
я еще раз...
мы с вами сидим на кухне, нас никто не
нет,
слышит.
Нет, подождите, деревенский, я с вами соглашусь. В чем-то соглашусь. Но если мы откажемся... Вот смотрите, сейчас Москва стала центром разрешения ближневосточных вопросов. И Хафтар сюда приезжал.
Конечно, сказал, если Москвы не будет, все вокруг Москвы... Все это, ну, вспомните.
Да подождите, к Путину прилетала Меркель, решались очень серьезные вопросы. Хафтар прилетал, решали серьезные вопросы. Пока не решили, я думаю, что решат. Вы поймите, что на Путина ориентируются очень и очень многие западные лидеры. И если бы не он, неизвестно.
Я счастлив.
Но
нам-то дайте чуть-чуть, Михаил.
Я что, могу вам что-то дать? Я не могу вам
почему
чуть-чуть.
Почему весь интернет переполнен вот этими всем недовольными? Весь интернет. Полностью. Вот я ушел с телевизора,
так.
Да, благодаря там шефу нашему,
ну,
да,
вы
все, интернет переполнен,
а вы же в курсе, что в интернете масса ботов, которые пишут одно и то же и так далее. Я понимаю, что недовольство
Михаил,
существует.
Я сравниваю, понимаете, живу тут, да, но
мы,
не особо. Есть еще
люди, которые хотят дозвониться, правда.
Я прошу прощения.
Спасибо за звонок.
Да, всем удачно.
Да, еще один звонок принимаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Я Москва.
Михаил, ну я представитель, так скажем, молодого поколения.
Да, очень приятно.
Что я могу сказать? Вижу позитивные изменения в первую очередь. Ну, во-первых, все говорят, что, кто виноват и так далее. Ну, ту махину, которая государственного аппарата была создана во время СССР и перекочевала в 90-е годы, не так-то просто перестроить.
Да.
А сейчас я вижу позитивные изменения. В первую очередь, кадровая программа правительства Москвы, которая еще при Лужкове была создана, угу. был участником ее.
Извините, сколько вам лет?
28 лет.
А, угу.
Вот. Куча замечательных ребят пошла в органы власти, причем не на руководящие места, угу. как сынки всяких, да, старых руководителей,
да.
а просто рядовыми сотрудниками, стажерами в департаменте, там растут, город наш улучшается и так далее. Сколько инноваций. Потом, второе, кадровая программа федеральная.
Чуть-чуть быстрее, да? минута, да? Просто, да.
Да-да-да. То есть, в целом, наше государство совершает все шаги к улучшению. Да, понятно, что есть проблемы, но нельзя их решить ситуативно. Да, цены растут, во. Но надо больше зарабатывать. Я понимаю, что психологический момент. Мне, как молодому человеку, проще перестроиться и там найти новую да. работу, где я буду на 10 тысяч зарабатывать больше. Да? Ну, грубо говоря, да. чем взрослому. Но мы это видим. А те люди, которые сидят в интернетах и жалуются, ну пусть они там и сидят.
Спасибо за звонок. С праздниками прошедшим. Дай бог вам
спасибо.
Всего.
Спасибо.
Ну, вот молодой парень звонил. Толковый. Настроенный позитивно. Слышали? Слышали. Сейчас опять скажешь, все плохо. Это был тролль. Вы его там попросили позвонить и так далее. Ну, мне на это вам ответить нечего. Вам за звонок еще раз спасибо. Эфир подошел к концу. Оксана Козлова была за режиссерским пультом. Михаил Шахназаров работал для вас. Завтра встретимся вечером. Сейчас хорошая команда. Сейчас прозвучит. Оксана подбирала эту команду. У нас теперь традиция такая. До завтра. Your view of things today, garb young to fade away. The sinner and Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a live but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down.
This is gold, this is gold.